Добрый день, уважаемые зрители! В эфире канал «Тактик Медиа» и его ведущий Артем Драбкин. Мы продолжаем цикл лекций. В рамках проекта «РЖЕВ-1942. Первый летний успех», реализуемый фондом «Я помню», каналом «Тактик Медиа» при поддержке платежной системы «МИР». Сегодня у нас в гостях Алексей Волков.
Добрый день!
Мы сегодня с Алексеем разговариваем о боевых действиях 29-й армии в начале августа 1942 года под Ржевом. И сегодня в фокусе нашего внимания будут действия 29-й армии по прорыву и развитию наступления сначала
на Зубцов.
Да, она, собственно, шла на Зубцов, и, собственно, она его как бы и взяла.
29-я армия Калининского фронта располагалась на северном берегу реки Волга от деревни Волыново и до железнодорожной ветки Ржев-Старица. Даже немножко чуть подальше, 10-15 километров, деревня Плотниково. Всего по фронту занимало 42 километра. Линия фронта проходила по лесисто-болотистой местности. В принципе, очень неудобной для наступательных операций. И наоборот, для немцев очень удобной для ведения оборонительных боев. Ну, наверное, остановимся на том, что как немцы построили свою оборону. Потому что это очень будет немаловажный фактор, почему первые удары были крайне неудачные до 29-й армии. Немцы в январе 1942 года остановились на господствующих высотах, прекрасно понимая, что по весне с этих высот, да и по зиме тоже, естественно, будет отлично останавливать наступающие части Красной армии. Тем более, раз лесисто-болотистая местность, все деревни-то в основном и были по буграм. Ну и, соответственно, там и были организованы шверпункты. То есть каждый дом превращен в деревнях по линии фронта в дзоты. Отрыты ходы сообщения. А там, где было невозможно, ну, на болотистой местности были возведены на возвышенностях срублены жилые блиндажи, превращенные, также приспособленные также для круговой обороны. Такие блиндажи были выстроены от взвода и даже были больше, на 2-3 взвода, ну, практически до рот. Слушайте, во время того, ну, во время раскопок нам встречались даже двухуровневые блиндажи. То есть снизу был кирпич, сверху поставлена еще деревянная изба. Кстати, очень интересный момент. Эти избы потом, после войны, использовались местными жителями для постройки себе жилья. То есть вынимались целиком.
А кирпич-то они откуда брали?
Из деревень.
А, ну, то есть разбирали
в деревнях были разобраны ненужные, значит, дома, ну, оставлены специально, да, дома, которые как для ведения огня по фланговым, по фронту, а все остальные были разобраны за ненадобностью. Ну, и, естественно, кирпич, который был на фундамент использован. Плюс к тому же много деревянных построек слушает. Ну, там на самом деле такие, ну, места достаточно богатые. Там и были усадьбы, там и были льняные заводики. Вот один из них и стал немецким опорным пунктом, о котором мы долго и мучительно бились лбом. Ну, вот в районе деревни Бутюково. Ну, то есть достаточно зажиточные крестьяне и достаточно капитальные постройки. Немцы, значит, помимо того, что возвели вот эту вот кучу опорных пунктов, да, что на господствующих высотах, что в лесной местности, провели сплошное минирование. Слушай, ну на самом деле, побывав почти, ну, объездив весь Ржев, от Холмеца, вернее, до Погорелого городища, я такого минирования, которое вот осталось по сию пору, да, в лесу, не встречал нигде. Там сплошные минные поля и шпринг-мин. Причем они огромные, на самом деле. Вот по сию пору они там, эти самые мины, стоят. Где-то сняты, где-то...
Да, опасно.
Слушай, вот последний нам показывал местный лесник, Александр, вот, в Карманово же сам живет. Ой, в Карамзино отставить. Показывал места подрывов, да, там в лесу вот идешь, иной раз, знаешь, так крестик стоит, раз, такой металлический крест. Это что? Ну, там думали, вот, может, могилу кто-то приезжал, хоронил. Нет, это местные жители, подорвавшиеся после войны. Саперы их, как правило, не вытаскивали, а хоронили там, ну, где и подорвались. Вот, потому что, ну, был такой случай, вот про Сашу Лесника, этого вот сейчас закончу рассказ. Между высотами 188,2 и 188,6 показал место, где подорвался подросток, и пока его вытаскивали с этого минного поля, вот, еще подорвалось 8 сапер наших погибло. Это 54 или 55 год. Вот, то есть, разговаривая с местными жителями, они вообще не выходили за поля, в лес. То есть не за грибами. Дрова собирали исключительно только по разминированным участкам, где были, значит, таблички «Мин нет». Вот. Ну, то есть вот такое вот минирование. Сплошное минирование леса. Плюс 8 рядов колючей проволоки. Это реально вот 8, по 8 рядов было. Я когда первый раз приехал в преснопамятную деревню Волынову, это был 84-й год. Подростком, естественно, вот тогда 13 лет был. Меня поразило то, что сзади деревни, ну, деревня небольшая, там домов, наверное, 12 оставалось. Вот, сзади деревни стояли столбы с войны. Столбы с уголками, на которых немцы крепили колючую проволоку. Вот они как были так с войны, так и остались там. И на каждом столбе висела наша каска. Там еще местный был такой сумасшедший, потом повесился. У него забор был из жердей, и через каждую жердину череп на заборе висел. Да. Да, да. Вот, такое было. Вот, 84-й год. Вот, сам Саша Лесник, он очень много подхоранил бойцов. Вот, а потом ему сельсовет запретил. Тем, что никто не забыт, ничего не забыт. Нечего тут порочить советскую власть. И присядешь еще. Вот, будешь вот, заниматься ерундой. Да, там же, ну, опять же, извиняюсь за автоп. Вот, там же у меня первые бойцы, 72 бойца, ну, найденных, вот, были из Кавкорпуса Горина по зиме 42-го года. Они прорвались за деревню Волынова, были расстреляны во враге из пулеметов немецких. Сплошное минирование и плюс колючая проволока. То есть, не проведя инженерной разведки, не проведя разминирование местности, не выявив вот этих самых немецких огневых точек в лесу, да, вот, как ты понимаешь, пройти это было невозможно вот, никак.
Но при этом у немцев наряд сил был не очень большой.
А вот теперь касаясь, да, ну давай перейдем к немецкому наряду сил. Шестая пехотная дивизия, которая занимала здесь линию обороны с января месяца, была в Сычевку для проведения операции «Вербельвин». Ей на смену пришла 14-я мотопехотная дивизия. Вот. Мотопехотная она была по факту, ну, просто одно название, естественно. Не получила она ни танкового батальона, вот как и такая же находившаяся в составе 36-я тоже мотопехотная дивизия немецкая. Танкового батальона у нее не было, плюс к тому же еще и автотранспорта из нее изъяли, вот. То есть там, в принципе, ну, спокойный участок фронта, как немцы считали, да, вот, вполне достаточно того, что было. А было-то в ней немного. В ней было два полка. В одном полку, в 53-м, три батальона, значит, а в 11-м два батальона. То есть всего 5 батальонов на 42 километра. Плюс еще, к тому же, придали ей два батальона из 161-й пехотной дивизии, которая стояла от Волги и до деревни Батюково.
Все-таки получается 7 батальонов.
Да, всего 7 батальонов, из которых в боевых действиях, как мы попозже увидим, принимало участие только 4. Вот. А усиления она никакого не получила, потому что, опять же, оговорюсь, считалось, что здесь никаких наступательных операций советские войска проводить не будут, и немецкая разведка не вскрыла сосредоточение наших сил. Да? Орудий в ней было достаточно мало, где-то порядка, ну, 30 противотанковых пушек. Это, ну, самое большее, это, конечно, 23 штуки, это 37-миллиметровых. Все остальное это новоприбывшие, значит, ПАК-41 с коническим стволом и перестволенные французские орудия 95-го года. Очень, кстати, неплохая пушка, она использовала кумулятивные боеприпасы, вот, на самом-то деле. Но их было-то всего 3 штуки там. И мардеры, если мне память не изменяет, 2 установки. Вот на все это количество, вот, километраж фронта, вот 2 мардера ездило еще.
А воздушная поддержка у него?
А воздушную поддержку, в принципе, никакой не пишут немцы. Я так подозреваю, что в связи с тем, что было проведение наступательных операций 31-й и 30-й армии, где сложилась вообще критическая ситуация для немцев, они туда и не вылетали практически. Вот. Ну, потому что ни у нас, ни у немцев, ни об какой бомбежке, как бы, речи-то особо-то нигде и ни документов.
Ну, потому что там 30-я и 31-я армия, или наши советские, очень сильно все жаловались на немецкую...
Там применение авиации был достаточно высоким.
То есть здесь, и... по крайней мере, то есть в этом секторе, так скажем, немцы усилия авиации не...
Нет, вообще. Тебе больше скажу, да на нее даже во время наступательных операций-то особо-то никто сейчас... Ну, ты сейчас увидишь, и ну, наши зрители увидят, вот, услышат, вернее, о том, что особо-то внимания тоже не обращал командование немецкое.
Давай тогда просто скажем о наряде сил советской стороны.
Значит, был сосредоточен к 29 числу несколько наших стрелковых дивизий. Все эти дивизии должны были наступать на узком участке фронта, примерно 5 километров по фронту, да? Это от деревни Бутюково до деревни Волынова. Между ними этими деревнями были две высоты, 188,2 и 188,6. На севере была 246-я стрелковая дивизия. Занимала она участок, ну, примерно в 30 с лишним километров. Ну, она и не наступала, правда. Ну, сразу скажу, что вот, даже и не сковывала противника, потому что там и сковывать-то было нечем. Ну, сам понимаешь, такое количество километража, да. Такое количество народу, да? До Бутюкова. Но все-таки один полк все-таки потом придали наступающим частям 274-й стрелковой дивизии. Основной ударный кулак 29-й армии. К 29-му числу это была, значит, 274-я стрелковая дивизия в количестве 12 тысяч человек. Свежесформированная дивизия, только что прибывала на фронт, в принципе, горела желанием, значит, бить немца. Ну, кроме как горело желанием, больше ничего не умело. Ну, сейчас ты сам увидишь. Вот. Это примерно 3 километра по фронту. Следующая, значит, шла 5-я стрелковая дивизия. 5-я стрелковая дивизия – это ветеран. 10
человек, как минимум.
5-я стрелковая дивизия – 7-100. 5-я стрелковая дивизия была ветеран плацдарма. Вела тяжелые наступательные боевые действия в январе. Ну, с января по апрель, да? Понесла очень тяжелые там потери достаточно.
Ну, вот. И ее, видимо, ее... не пополняли.
Нет, ну как, ее пополнили,
но слушай, не до полного штата.
Да, не до полного, 7100 человек, ну, в принципе, это нормально для дивизии 42-го года, это вполне-вполне. Неумение наступать в дальнейшем оказало для 5-й стрелковой дивизии очень большую, так сказать, отрицательную роль. Вот это сидение в обороне, да, и потом уже офицеры генерального штаба заметили, что, слушайте, 5-я стрелковая дивизия, проведя на фронте с января месяца, даже разведку толком не смогла организовать. Ну, вот сейчас я на этом всем остановимся. Давай, дальше, следующая, 369-я стрелковая дивизия, количество 8200 человек. Вот, это вот Колодкина, и высота 188,2 в Волыно.
Она тоже местная?
Нет, она тоже прибыла. Тоже прибыла туда. Там местная, получается, только 246-я, которая сидела на севере, да? Вот тоже непонятно, почему нельзя было ее за место 369-й, ну, в этом месте наступала неоднократно. Пыталась Гридинские выступы выпилить, да? Потеряла за один бой 1200 человек. Ну, нормально, что и 10 танков сразу. Вот, это, так сказать, частная боевая была операция в июне месяце, после которой решили-то наступать именно на Бутюково-Волыново. Давай остановимся на том, что представлял собой участок обороны Бутюково и Волыново.
То есть у нас в наступлении идут три дивизии?
Да, три дивизии. Плюс еще 29-й подброшенный сюда, 29-й в Кавполк. Вот, в количестве там примерно 400 человек для усиления.
Что у нас с артиллерией и авиацией?
Значит, артиллерия. Были приданы каждой стрелковой дивизии гаубичные артполки. Да? 5-й стрелковой дивизии был придан, значит, 510-й гаубичный артполк, это 10 орудий. Вообще три армейские артгруппы было в 29-й армии. Первая группа – это 108-й пушечный артполк, это 18 орудий, и вот именно на 274-й было придано, да, для прорыва Бутюковского узла обороны. И 369-й, вторая, значит, батарея 360-го гаубичного артполка, ну, там примерно 6 орудий. Плюс еще, конечно, 122-миллиметровые гаубицы самих стрелковых дивизий, 120-миллиметровые минометы, ну и пушки 76 миллиметров. Ну, то есть, ну, в принципе, для прорыва неэшелонированной обороны вполне достаточно. Вот.
Ну, получается, что численное превосходство там в 3-4 раза?
Численное превосходство? Да нет, даже больше, Артем. Сейчас мы с тобой посмотрим. Вот, допустим, 11-го пехотного полка, да, в первом батальоне было 435 человек, да, это активно. Ну, это сразу говорю, это грабенштарки, это активные штыки, кто-то находился непосредственно на передней линии обороны, да.
Я имею в виду общую численность 14-й моторизованной дивизии, то есть она составляла, там, если мы говорили про 7 батальонов, ну, где-то порядка там 4500 человек.
Ну, побольше, с обслуживающим персоналом где-то в районе 10 тысяч.
10 тысяч,
да,
все-таки.
Где-то 10 тысяч человек.
И на участке прорыва, естественно, было намного меньше, естественно, сконцентрировано.
На участке прорыва было порядка, сосредоточено порядка где-то 1800 активных штыков немецких.
Угу. Вот. Ну, и против них, соответственно, три дивизии в составе порядка 20 тысяч человек.
Общего состава.
Общего состава,
да. Да, естественно, да? Активных штыков у нас будет, ну, порядка 8 тысяч. Где-то примерно так. 8 тысяч активных штыков.
При поддержке довольно сильного артиллерийского кулака, а танки...
Танки, да, сейчас коснемся. Танки тоже очень интересный вообще как бы момент. Тут решили, значит, придать 119-ю танковую бригаду. 119-я танковая бригада сформирована из преснопамятных валентайнов. Мало того, что лесисто-болотистая местность, А здесь, значит, 44 вальки, у которых отсутствует напрочь осколочно-фугасный снаряд, должны были, значит, при содействии малых танков Т-60, 22 машинки, прорвать вот эту вот полевую оборону немцев, да, вот, расстреливая, значит, крадущегося и засевшего вот зотах врага из своих пулеметов. Ну, потому что, сам понимаешь, пушка с бронебойным снарядом против дзота – вещь практически бесполезная. Ну, попугать можно было немца. Еще и экипажи там были настолько обучены, что, мам, не горюй. Как писали, значит, в отчетах по 119-й танковой бригаде, начальник ремонтной части, давайте-ка, говорит, самое, прекратим разбирать вот эти вот английские приборы, потому что, говорит, а, мы их собрать обратно не можем, говорит, а Б, говорит, а зачем, говорит, их разбирать? Ну, пытливый разум танкиста советского требовал, значит, расковырять эту вот английскую чепуху, да, вот, и проверить, значит, с чего она собрана. Такая вот бригада. Вот. Возглавлял ее, кстати, очень интересным командиром Орлов, вот, полковник. Это сын комдива Орлова. Там боевая семья, ну, да нельзя, да, все из них воевали. Это тот самый Орлов, который ушел в ополчение, будучи уже пожилым довольно-таки человеком. Вот. Пришел когда-то, ну, там интересная история такая. Пришел он когда на народное ополчение записываться, ну, там, типа, там, рядовой. Ну, хорошо, говорит, а звание командир второго ранга. Вот, ну, его, конечно, поставили там ротой командовать. Потом армией командовал, вот, был тяжело ранен. На преподавательской работе, но такой очень интересный командир. Сам командующий 119-й танковой бригады в дальнейшем поднялся до командира корпуса и в 45-м году погиб. Личной храбрости необычайный человек. Ну и, в принципе, очень умелый и толковый командир. Ходил сам в атаку. Да там, в принципе, они такие, как мы увидим, вот почему-то по танкистам они практически все такие. Ну ладно. Танки были приданы 5-й стрелковой дивизии с задачей прорвать немецкую линию обороны между высотой 188,2 и деревней Бутюково. Что с собой представляет деревня Бутюково? Вернее, не деревня, а село. Село Бутюково стоит на берегу реки, стояло на берегу реки Иружа, а на здоровенном-здоровенном холме. Холм где-то примерно градусов под 45. Крутой берег. Внизу течет Иружа, и там же внизу стоит деревня Карпово. И там засели немцы. Да? Вот. Получается то, что Карпово вдается в нашу оборону таким полукругом.
Плацдармом,
луной такой. Да? Угу. Сверху это дело все прикрывает Бутюковский, вот этот, Бутюковский узел. Там еще к тому же была церковь, с которой великолепно как простреливалась местность из пулеметов, так и для немецких наблюдателей не составляло труда никакого видеть подготовки наших к атакам. Вот. Плюс чуть севернее был льнозавод. Тоже строение такое высокое довольно, тоже превращенное немцами в опорный пункт. Южные скаты высоты тоже были довольно-таки крутые, там тоже небольшой, течет небольшой ручей. Да там, слушай, ну, мы ходили, когда там и летом-то в такую нормальную погоду-то на него взбираться, на самом деле, очень тяжело. Я не представляю, как в августе, когда были проливные дожди, да, все это дело превратилось, мало того, что в месиво и в болото.
Ну, мы про погоду, кстати, не сказали, а да. Вот как раз 29-го, то есть наступление началось, назначено было на 1-е, да, вот, а 29-го и 30-го прошли проливные дожди, которые превратили всю вот эту местность в сплошное болото. То есть это был какой-то действительно исключительный ливень, который реально
превратился в болото. И так, болотистую местность превратил вообще в полное болото. Например,
наступление Западного фронта было отложено до 4-го, ровно потому, что, так сказать, там вообще все смыло.
Все правильно. А речка Иружа, которая так на самом деле-то, ну, и 5 метров в ширину не разливается, она превратилась в 30-метровый водный поток.
Ну, это фактически как, так сказать, разлив весной.
Да.
Ну и мы представляем, да, значит, у нас немецкий плацдарм внизу, сверху.
Сверху Бутюковский, вот этот вот Бутюковский узел. Две высоты 188,2, 188,6.
И получается еще перед ним болото.
Плюс к тому же, там же вот этих высот, это они будут, ну, от деревни Бутюково в сторону Волги южнее, да, вот эти вот две высоты. Вокруг высот то же самое, ручьи, болото. И уже практически на берегу реки Волга стоит деревня Волыново. Вот. Деревня Валынова на, тоже на такой на возвышенности находится. С севера прикрыта непроходимым лесом. Вот про что я тебе рассказывал, опутанной колючей проволокой, значит, сплошными минными полями, плюс эти дзоты немецкие, да, ну вот, где возможные места наших атак, вот они вот эти дзоты поставили, ну, на сухих местах. Так, ну что, перейдем, значит, наши нанесли полуторачасовой, значит, удар по немецким позициям. Немцы не ожидали, вот совершенно вообще разведка сработала у них на вот в этот период топором, ну, потому что 14-я только что пришла туда, да, еще толком не осмотрелась на местности, а тут вот такой вот, знаете, получите, да. Нанесли по ним арт-удар и двинулись вперед наши стрелковые части. В чем же заключался вообще план 29-й удар 29-й армии? Способствовать, значит, 30-й армии с юга взятию города Ржева. Примерно через два дня они должны были прорваться через Зубцов уже к Ржеву. То есть, к чему я это говорю? Совершенно безотносительно, значит, боевых действий противника план составлялся, да? Мало того, что составлялся, так еще к тому же и не учитывалась местность, на которую должно было происходить вот это вот все наступление-то. Вот. Ну, почему-то были наши уверены, что такого удара со стороны 30-й, а с юга со стороны 31-й армии немцы не выдержат. И это самое, уже через два дня оставят весь Ржевский плацдарм.
На самом деле, если мы посмотрим, так сказать, вставку Гитлера, то, так сказать, разговоры об эвакуации шли, начиная прямо сразу, как только они получили, так сказать, ну, первые удары.
В принципе, да.
Мудрый так что уже... поэтому тут вопрос был на самом... То есть не сказать, что прям уж совсем не ожидали.
Нет, ну, конечно, нет. Ну, если нет, часть 30-й, например, ну, сосредоточение 30-й армии-то немцы вскрыли, ну, не совсем до конца и не такую силу удара ждали, да. Уж, а 31-я армия то же самое. Ну, вскрыть-то тоже вскрыли, подготовка к операции, но то, что будет такой нанесен удар... И как мы с тобой опять, ну, будем когда-то говорить, ну, вот увидите, сколько там вообще частей-то было немецких. Вот. И если бы они знали, что там сосредотачивается такое количество, я думаю, что перебросили бы туда побольше резервов, да и Вербельвинд северный бы сразу прекратился бы. Вот. Но это ладно. Ну, вот. Ну, в общем, задачи 29-й армии были отвлечь силы противника от 30-й армии и помочь 30-й армии взять Ржев. Калининский фронт. Естественно, да. С 31-й армии увязки никаких не было. Ну, это как у нас обычно, да. Сосед не увязан. Ну, другой фронт. Что с ними связываться-то, да. Вот. В отличие от немцев, у которых два батальона, значит, из 161-й пехотной дивизии воевал в составе вот 14-й мотопехотной, да. Вот, увязки не было никакой. Плюс к тому же там речка Волга не способствовала, значит, связи между армиями. Перейдем, значит, разобрали, значит, немецкую оборону, перейдем, значит, к удару. Нанесли, значит, арт-удар. Ну, нельзя сказать, что он немцев уже достаточно ошеломил, но, конечно, потери они понесли там. Потери, как немцы пишут, там, не бог весть какие, порядка 150 человек убитыми и ранеными. Вот, представляешь, вот это все
артиллерия. Ну, так 10%.
А, ну да, ну, в принципе, не разрушили никаких полевых укреплений. В лесу от, как я уже говорил, от Волынова до высоты 188,2, это считай, до окраины Батюкова, вообще никуда не попали. Mm-hmm. То есть, ни один зод немецкий не подавили. Вот. Выстрелили, значит, снаряды в белый свет, как копеечку. И пошли, значит, на штурм Батюковского узла. Первый удар пришелся, значит, по немецкому первому батальону. С Карпова немцы в Батюкову отошли при первом ударе, да? Туда ворвались части 274-й стрелковой дивизии и, значит, это 965-й и 963-й стрелковые полки. Вместо того, чтобы, значит, организовать там круговую оборону, занять немецкие позиции, ну, что сделали наши? Наши пошли, значит, шариться по немецким блиндажам. Ну, как ты понимаешь, нашарились. Вот. Немцы опомнились, поняли, что теряют важный плацдарм, и буквально через пару часов выбили наших назад. Вот. Причем, как пишут немцы, уже в деревне Карпово у колючей проволоки и в самой деревне было ими насчитано порядка 400 убитых наших солдат. Мало того, что такие потери, так ты сам понимаешь, еще какой моральный это самый удар-то наши получили. Вроде так отбили, да, в первом ударе, в первом порыве вот, укрепленный пункт, вот, так их назад выбили. Как пишут немцы, значит, они видели, как комиссары собирают разбежавшихся, значит, из Карпова бойцов и заставляют их под страхом, значит, оружия идти снова в атаку. В дальнейшем все наши атаки заканчивались, не доходя деревни Карпово около колючей проволоки. С Бутюкова немцы вели прицельный огонь из МГ и клали наших на подступах. Плюс минометы, естественно. Вот. Потери были ужасающие. Выкашивались целые ряды. Вот пусть, опять же, мне там что-то, кто угодно что говорит. Вот. Я их сам поднимал вот этими вот самыми руками. И прекрасно знаю, сколько там набито наших и каких они количеств. Когда ты находишь воронку, а в ней 10, 12, 15, 27, 45 человек. Когда ты находишь бойцов, которых положил немецкий пулеметчик рядком около колючей проволоки, начинаешь понимать то, что выкашенные ряды – это не совсем…
Не фигура речи.
Да, не фигура речи. Ну, давай коснемся теперь танковых атак замечательнейших. Ну, опять же, ну, опять мне скажут, вот там, вот, командарм сидит, погоны у него выросли. Зачем надо было посылать эти танки в эти полевые укрепления, непонятно. Да мало того, что 5-я стрелковая дивизия, которую я уже сказал, которая сидела здесь с января месяца, не умела воевать. Не умела, не то, что воевать. Воевать-то она умела, но в обороне, понимаешь? А в наступлении ее никто не учил. Вот они там сидели, вот наши командиры замечательные, да, вот сидели. А наступательному бою их никто не обучал. Стрелков. Это не вина стрелков, да, это вина командного состава нашего. Вот вся беда. Вот. Просидев здесь с января месяца, не научившись ничего, вообще даже вот ни перебежкам не научившись, ни вскрытию немецкой обороны, ни создав ни штурмовых групп, да ничего вообще было сделано для наступления. Вперед, ура, из песни, вон он, высота, взять ее. Так я тебе больше скажу, даже разведки толком не было произведено. Вот. Вот скачу там галопом по Европе, уж извините, но одни нервы и мат. Значит, короче говоря, было у 5-й стрелковой дивизии очень охрененная карта аэрофотосъемки, переложенная на 250-метровку. Ты знаешь, что с ними сделали? Не передали они 369-й, который прибыл, ее соседом была, да? Они их на обратную сторону пустили для боевых донесений, вот эти карты. А 369-я вообще пришла на место сосредоточения у деревни Волыново. И с местностью была незнакома совсем. У них карт даже не было. У них схема была единственная. Вот это подготовка наша к наступлению. А, в общем, даже карты толком-то не было. Ведь они с местностью были незнакомы. А 5-я стрелковая дивизия, как я говорил, пустила карты для, значит, боевых донесений на обратную сторону. Ну, нормально, что? А что? Зачем они нужны-то? Мы же там не наступаем. Нет, правильно? Правильно. Ну, а это... Да, господи, сами там как-нибудь разберутся. Ну, в общем, начали разбираться. Ладно, пошли, значит, 5-я стрелковая дивизия совместно с 119-й танковой бригадой в атаку. Пошла она замечательно, значит, не дошла ровным счетом никуда, была остановлена пулеметным огнем 5-й стрелковой дивизии, естественно, вот, у высот 182-82, 188-6. Вот, и положено прямо у немецких позиций у колючей проволоки. Танки. Невзирая вот на то, что, выйдя на рубеж атаки, уже поназастревало больше 20 машин. Вот. Да камни Фарлов сам прекрасно понимал, то, что по этому болоту, куда он там поедет? Ну, поехали все-таки, да, пошли вперед в бой. Прорвали немецкую оборону, вышли мотострелково-пулеметным батальоном за высоты и заняли там круговую оборону, потому что дальше ехать было некуда. Все, болото вперлись. Разведка так у нас замечательно сработала, понимаешь? Я сейчас еще про Бутюкова расскажу, что там тоже такая же была... Вот, эпистолярия. И они все застряли вместе с мотострелками. А от мотострелков-то уже осталось там порядка 20 активных штыков, потому что при прорыве укрепленной полосы немцы тоже их положили. Но они-то хоть с танками пошли. 5-я стрелковая дивизия никуда не пошла, так и осталась лежать, вот, у колючей проволоки. Ночью к танкам выдвинулись немецкие саперы-истребители танков. И начали их просто уничтожать. Боевого охранения 5-я стрелковая дивизия не выставила. Мотивирует тем, а что там, танки-то не наши, не дивизии же, да? А 20 оставшихся стрелков, как ты сам понимаешь, оборонять порядка 12 машин физически не могло. Ну, плюс к тому же и танкисты, ну, они же в танке сидели, да? Вот, ну, может быть, кто-то там рядом, кто-то чего-то. Ну, в общем, короче говоря, история умалчивает. А не умалчивает о том, что сразу сгорело порядка 8 машин. Самое удивительное, что 5-я стрелковая дивизия это узнала о том, что горят наши танки на нейтральной полосе от приползшего командира танка, вот, Валентайна, который был подожжен в этом танке, значит, и взрывом боеприпасов выкинут через верхний люк. Ну, как он сам рассказывает. Ну, мне кто-то писал, да вот как это вот могло быть. Я не знаю, как могло быть. Но у меня вот, вот я больше верю, значит, приползшему, израненному и обгорелому танкисту, чем... Короче говоря, вот тут он приполз и рассказал 5-й стрелковой дивизии. Ну, что, ну, ладно, что, ну, сгорели. Что, мало у нас танков, что ли? Правильно? Подумаешь. Мы эти танки, знаешь, на Горьковских, да, Челябинских заводах, бабы, да, ребятишки, знаешь, сколько клепали-то? О, Господи! Да ленд-лизом получали. Я так подозреваю, что командир Швецов, это командующий 29-й армии, кстати, очень интересный тоже человек.
Я все-таки думаю, что отец у него воевал как раз, 133-й. Он командиром был 133-й СД, вот, а потом стал командиром армии.
Командующий армии. Да, в принципе, это неплохой. На 41-й год, на 42-й год, да, неплохой командующий. Смотри, герой битвы за Москву, да?
Да.
Герой взятия Калинина. Герой, значит, ну, вывел он из окружения части 29-й армии, да, невзирая на то, что, опять же, очень такая неприглядная история приключилась с одним из комдивов и его расстрелом. Но это мы коснемся уже, когда, если дай бог, мы коснемся, значит...
Формирования Ржевского выступа.
Формирования Ржевского выступа, да. Ну, ладно, а тут с ним какая-то метаморфоза произошла. Ну, то есть потерял управление армией напрочь, как и штаб армии. Как пишут, значит, в докладе связисты, командир неоднократно, значит, урывался на их переговорный пункт, да, и грозил, значит, за отсутствие связи расстрелом, размахивая, значит, личным оружием. То есть, ну, человек, видимо, пришел в полный ужас от происходящего, я так понимаю, от потери вот управления, от того, что происходит, от невозможности заставить выполнить, да, людей приказ. Ну, как бы люди-то старались, но вот видишь, что получалось-то из этого. Полное чувство превосходства советских войск над немецкими, да, сыграло не то, что злую шутку, просто вот, знаешь, как бы...
Откуда оно взялось-то? Ну,
вот я сам могу.
Откуда?
Понимаешь, вот
ну,
откуда вот только что...
42-й год.
Слушай, даже вот касаясь вот этого вопроса, вот недавно, ну, совсем недавно, ну, как недавно, месяц назад, да, была проведена, значит, Гридинская вот эта вот наступательная операция, в которой я уже тебе говорил, вот, было потеряно больше 1100 человек и 10 танков, да. Уже был как бы такой звоночек.
Ну, звоночек,
да. Звоночек-то, да.
Вот. Ребята...
А еще до этого, ну, до этого, а после этого, буквально вот, ну, за 3 недели до наступления, немецкие саперы, которые в 6-й пехотной дивизии, да, там занимались своими... минными постановками, тут нарвались на нашу разведку. Вот, наша разведка, сапер немецкий, ну-ка идите сюда. И убили командира взвода. А там командир взвода какой-то там герой их немецкий, там вообще там отец, значит, саперного батальона немцев. Вот, лыцарь и, значит, душа солдатам. Немцы, значит, ядрицкая кочерга, командира убили. Ах вы сволочи советские, пошли, значит, в атаку. Мало того, что сразу надавали люлей разведки наши, так еще ворвались, значит. Уж извините за смех, но это смех сквозь слезы. Ворвались, значит, на позиции 5-й стрелковой дивизии. Поднялся весь батальон без приказа. Вот этот вот, вот саперный. Ты представляешь, там вот вообще уровень, значит, уважения к немецкому командиру. Вот, они взорвали порядка там 30 дзотов наших на передней линии. Там чуть не начальник штаба армии приехал разбираться, а что случилось. Полетели, значит, докладные в штаб Калининского фронта, что немцы наступательную операцию проводят. Слушай, ну это просто опупей какой-то, понимаешь? И вот откуда это чувство превосходства взялось, я тоже понять не могу до сих пор. Что в 30-й армии, что, значит, в 29-й, ну и в 31-й тоже. Вот. Почему-то казалось, что вот массы вот это вот задаем, да?
Ну, то есть, было ощущение, может быть, после, не знаю, после Московской битвы.
Почему-то, да, вот эта полная уверенность о том, что немец должен побежать. Почему он должен побежать, не знаю, неизвестно, но почему-то должен. Вот, видимо, тоже, знаешь, посмотрели на то, что огромное количество артстволов, танки, у немцев танков не было. На этом участке фронта немцы ни разу танков не применяли, вот, с января по август включительно. Вот. Mm-hmm. Да и танков в 6-м армейском корпусе-то вообще не было. Да там и 49-й стоял корпус танковый. В танковом корпусе тоже ни одной танковой-то не было, на самом деле. 14-я мотопехотка, она передавалась из корпуса в корпус. Я тоже перешвыривали немцы, потому что тоже особо-то, знаешь, ну, вроде как держится, да? Вот. Там без нее дел хватало у немцев. Ну, держится и держится, и очень хорошо. Вот и давайте ее туда-сюда перекидывать. И пополнение-то она не получала, в принципе, никаких от модуля до определенного момента.
Ну, то есть, вот этот первый день закончился...
Первый день закончился полным крахом, полным провалом наступательной операции. Вот. Мало того, что мы понесли тяжелые потери, не выполнили ни единой задачи.
Кроме всего, потеряно управление армией, по факту.
Сразу практически. Вот. Практически сразу. Мало того, что и управление армией, и управление дивизией стрелковыми, да, своими тоже полками тоже потерял. Была взята небольшая оперативная пауза на сутки. Начали вытаскивать оставшиеся танки 119-й танковой бригады.
То есть второй день начали приводить себя в порядок.
Себя в порядок, да. И уже, ну, как полдня, вернее, дали полдня, вот, к 15, где-то примерно 15 часам пошли заново в атаку на корпус Батюковский выступ, опять на эти высоты. Танки, значит, было решено пустить на деревню Карпово-Батюково с южной стороны с целью того, что сначала ворваться в деревню Карпово, а потом, опять же, я не знаю, как они должны были заползать в деревню Батюково танки. Ну, откровенно, ну, я же говорил, там 45 градусов, куда они там могли заехать.
И опять же, перед ним болото, болотистая пойма оружия.
Вот опять интересный момент. Там было поле, да? Вот оно и сейчас там есть. Это поле. А за полем болото, которое, опять же, 5-я стрелковая дивизия не могла разведать и доложить об этом то, что вот 274-я стрелковая дивизия и 119-я танковая бригада. Танки с пехотой вышли в атаку, прорвали, значит, немецкую линию обороны. Да не прорвать-то они ее не могли. Слушай, ну там количество противотанковых средств минимальное на самом деле. И в передних линиях-то стояли паки 37-е, которые Валентайна и не брали, да, в лобовую проекцию. Тяжелых противотанковых систем было мало, и они располагались у немцев, ну, действительно, считавшись для них важных и стратегически важных местах. А это было позади обороны. Но я так-то склоняюсь к мысли, то, что еще и к тому же, ну, пожалели просто эти вот, что кёниги, вот эти вот, да, противотанковые пушки, что эти французские кумулятивки, ну, потому что вещь-то, в принципе, дорогая и редкая. А танк, ну, что он там в болоте? Ну, ползает, ну, слава богу. Вот, прорвали нашу, значит, оборону. При этом три танка из 119-й танковой бригады прорвались три вальки в деревню. Пехота опять была положена, ну, частей, что 5-й стрелковой дивизии, что 274-й опять была положена на подступах Карпова-Батюкова около колючей проволоки. За танками в деревню не пошла. Танки в деревне вели бой больше суток, пока немцы вместе с экипажами там не уничтожили. Вот, фамилии их неизвестны, но достойные люди, достойно приняли свою смерть.
Второй день
опять закончился полной неудачей.
То есть мы у Батюкова все так же?
У Батюкова и высот. В это же время пошла вторая...
Артиллерия
закончилась, снаряды закончились, все, произведя, значит, в первый день полуторачасовую артподготовку, после этого еще помогая, значит, частям армии, нанося удары, значит, по якобы выявленным немецким огневым точкам. Снаряды у артиллерии подошли к концу. То есть все. А снабжать было очень проблематично, потому что, как вот, покажу зрителям на карте, 29-я армия занимала лесисто-болотистую местность, да, от баз снабжения была очень далеко.
А у него основная база Шаховская?
Да, где-то там. Где-то там, где-то в местах. Короче говоря, там какой-то, слушай, беспредел вообще с этим снабжением. Если и в 30-й Тауш армии, где вот был кулак, да, скажем так.
Ну, там хотя бы железная дорога.
Ну, тут тоже железная дорога, вот старец Ржев. Почему по ней нельзя было снабжать эту 29-ю армию снарядами, я не знаю. Для меня это загадка. Вот, по сию пору. Вот, ну, понимаешь, как бы, ну, непонятно почему. Ну, не было. Ну, вот закончились снаряды, все. Все, нету снарядов. Вот.
Авиационная поддержка?
Авиационная поддержка. Было, а как же сейчас? Подожди. 708-й, значит, смешанный авиаполк был. 209-й истребительный авиаполк. 21-й бомбардировочная авиационная дивизия. И 212-я штурмовая авиадивизия. Ну, то есть, опять же, если касаться авиации, вроде как много. Слушай, ну немцы ничего про авиацию нашу не пишут. Ни наши, ни немцы. Ни наши не замечали действия нашей авиации, ни немцы не замечали действия нашей. Я не знаю, где она летала. Вот честно. Это, наверное, надо у знатоков авиации спрашивать.
Я надеюсь, что мы, собственно говоря, работаем над книгой.
Да,
я надеюсь, мы разберем, где летала наша авиация.
Где она в это время там что там делала,
непонятно. Потому что надо прямо сказать, что ощущение, что вообще исход операции во многом был решался именно в воздухе. Ну, по крайней мере, там 30%.
Где и где наносился удар? Нашими авиационными соединениями, там, в принципе, и авиационными и артиллерийскими соединениями, которые били по разведанным данным и стреляли достаточно нормально. Да, не
как там вот это было
там
решено.
Был успех.
Там был успех.
Конечно. Теперь коснемся еще и боевых действий 369-й стрелковой дивизии. Ой, просто ужас. 369-я стрелковая дивизия должна была, значит, нанести удар на участке Волыновая, высота 188,6, на примерно полуторакилометровом участке лесисто-болотистой местности и сама деревня Волынова. Ну, короче говоря, чего вперлись они, значит, в лес наш. Два батальона стрелков залетело на воздух, подорвались на минных полях. Два батальона. Дивизия отчиталась о том, что она никуда пройти не может. Сплошные минные поля. Плюс к тому же начали по ним вести огонь неподавленные. Да и не то, что неподавленные, даже не обнаруживаемые немецкие огневые точки.
Ну и никакой там разведки боя.
Никакой, абсолютно. Я же тебе даже карт. Ничего вообще не проводилось. Вообще ничего не проводилось.
Ну, слов нет.
На этом, значит, боевые действия 369-й стрелковой дивизии, можно сказать, и закончились, потому что бойцы вообще напрочь отказывались идти. Вот они лежали, их там пинками гоняли, представляешь, два батальона взорвались на минах, на минном поле. Вот просто зашли в лес и взорвались, полетели. Куда? Какой моральный дух? Моральный дух хорошо, когда тебя танки поддерживают, а вот не вот это вот говно. Короче говоря, к 3 числу, потеряв порядка 7 тысяч человек.
Убитыми и ранеными.
Убитыми и ранеными, естественно, да, и порядка 15 машин, танков. Не то, что было не достигнуто ровным сроком ничего, а еще и к тому же, смотри, ударный боевой дух у частей сточился напрочь, да? То есть моральный дух упал ниже плинтуса. Расстреляны все боеприпасы для тяжелых артсистем. Да и для полевых артсистем тоже. Не подавлено ни одной немецкой, ну, как бы, ни одного опорного пункта. Не взято ровным счетом ничего. Все, мы остались на прежних местах. Не способствовали ни наступлению ни 31-й, ни 30-й армии. Надо собраться, да, переформироваться, собраться, все. Нельзя сказать, да, что сразу отмечу, что и немцы-то, как бы, слушай, а то сейчас мы сейчас наговорим с тобой, что там это самое, немцы чувствовали себя это самое очень хорошо.
Что у немцев получается?
Вот, 2 августа, вот смотри, нанесли мы удар. Вот перегруппировались, все собрались, все-таки нанесли удар. И все-таки наконец-то ворвались в Бутюково с южной стороны, прорвались, просочились, наконец-то, вот, я так подозреваю, на зубах, да на матери. Опрокинули немецкие части, мы ворвались, немцы заперли немцев в блиндажах, начали штурмовать блиндаж за блиндажом, выбивая их оттуда. Я уж тебе говорил, там блиндажи-то были приспособлены для круговой обороны, в принципе, да, солидные опорные пункты. Вот, ну, как каждый вот этот блиндаж представлял собой, ну, такую неприступную небольшую маленькую крепость, да. А как ты опять же понимаешь, затащить на этот Бутюковский бугор противотанковую даже пушку не представлялось возможным. Ну, вот. Леш, про танки мы с тобой уже говорили. Гранатами и штыками начали выбивать немцев. Осталось у немцев несколько вот этих блиндажей, из которого части 14-й моторизованные получили радиограмму о том, что караул, помогите. Хулиган зрения лишает. О том, что русские нас режут тут в блиндажах, помогите. Вот. Был направлен, значит, рота из 54-го кратшуцбатальона. Вот крады у немцев, я так понимаю, всю войну были этаким подразделением горящих портков, которые бросались на выручку своим камерадам в любой тяжелой ситуации. Вот и тут они прискакали и, значит, начали уже отбивать наших от своих блиндажей. Наши отступили в Бутюковскую церковь. заняли там круговую оборону. Вот у наших рации не было, сообщать они ничего не могли. Вот. Немцы предложили им сдаться, наши отказались. Были расстреляны с 105-миллиметровых пушек. Ни один не сдался. Полегли все в этой церкви, остались. Вот. На этом второе число и закончилось. То есть у нас получилось прорвать немецкую оборону, у нас получилось ворваться в Батюково, у нас получилось локализовать немцев в местах обороны, но не прислать на помощь, не развить прорыв, не оказать никакой существенной помощи окруженным нашим уже частям, да? Mm-hmm. Вот. Части советской армии 29-й не смогли. Да я так понимаю, толком-то и не представляли, что вообще происходит. Ну, потому что, я же тебе говорил, управление напрочь было потеряно, вот, и не восстановлено. Вот. Ну, на этом все эти вот Батюковско-Волынские старания уже к пятому числу-то и закончились. Еще после этого 3-го, 4-го были попытки, значит, еще раз опрокинуть немцев по всем местам. Ну, попытки достаточно вялые, уже, как бы, сам ты понимаешь, да, части понесли огромнейшие потери. Вот. 5 числа уже начали пополнять 5-ю стрелковую дивизию. Было прислано 1100 человек сразу. Но это никакого действия уже не возымело. Плюс к тому же, к 10-му, ну, затухание операции, да, вот, решили собрать силы, разобраться в причине, а почему же такое происходит.
Ну, а что там, в смысле, фронт Калининский, Шевцову-то надавал по шапке за такое?
Ну, конечно, естественно, был снят в результате операции, конечно.
Ну, подожди, он снят был, по-моему, числа 16-го, по-моему, или, ну, где-то там,
где-то 20-го. Где-то, если мне память не изменяет, то ли 16-го, то ли 18-го. Ну, разбор полетов-то шел. Ну, пока вот разбирались, пока все. Ну, потом армия-то все-таки, понимаешь, как бы армия-то... задачи-то незначительные, вроде как бы, да, вот, ну, там...
Ну, и вспомогательная задача.
Задачи, уж, ладно, бог с ней, там, ну, что, ну... А вот когда коснулся вопрос, а что ж ты...
Все-таки 20-е, это, на самом деле, там-то развивалось все более-менее успешно.
Ну, 31-е, 20-е, да и 30-е в то же время, то не скажу, что прям уж какие-то там это самое, ну...
Ну, то есть, в общем, у них начало-то было нормально, да?
Было нормально.
Да, поэтому 29-е, в общем, пока...
29-е осталось в стороне, пока разбор полетов не касался. Вот. К 12 августа из 29-й армии были переведены 5-я стрелковая дивизия, 274-я стрелковая дивизия, 369-я стрелковая дивизия. Вот, распределены между 30-й и 31-й армии Калининского и Западного фронта. Уехала 119-я танковая бригада воевать под Полунина-Галахова.
В
состав, да, 30-й армии. В армии оставалось только 183-я, 246-я стрелковая дивизия и 29-й кавполк.
Ну и такими силами уже наступательные действия армии вести не могла.
Абсолютно, абсолютно верно. Да и, в принципе, и задач-то и уже никаких таких, ну, до 14 числа никто и не ставил. А 14 числа, вот когда был обнаружен отход немцев, ну вот мы с тобой в дальнейшем коснемся этого вопроса, почему немцы все-таки ушли с...
То есть они сами оставили Батюкова?
Немцы начали отступать с Карпова-Батюкова 14 числа. Отводить свои войска в связи с тем, что 30-я армия прорвалась к железнодорожному полотну в районе Грибеева, а 31-я армия вышла на Вазовские плацдармы в районе Белогорова-Михеева. Там получался у немцев такой мешок.
Все-таки, так скажем, командование фронта устроило разбор полетов.
Да, сняло, значит, товарищ Швецов с должности. Вот.
И это будет не первый раз. Когда его снимают с должности, да, он в дальнейшем...
То же самое
будет. Тоже будет то же самое.
Вот. Был поставлен Журавлев, вот, командующий армией.
Про успех 29-й армии и взятие города Зубцова мы расскажем в следующий раз. Подписывайтесь на телеграм-канал нашего проекта. Поддержите нас на сайте «Я помню». Спасибо большое. До свидания.
Спасибо. До свидания.